Я знаю от старого шотландского лорда, который приходил ко мне с графом Кривкером, что у вас есть ко мне просьба, — сказала она. Что же это за просьба? Скажите. Если бедная Изабелла в состоянии исполнить ее, не нарушая своего долга и чести, можете быть уверены, что она ее исполнит. Только прошу вас, — добавила она, робко озираясь, — не говорите ничего такого, что могло бы повредить нам обоим, если бы кто-нибудь нас услышал. —
Будьте спокойны, графиня, — грустно ответил Квентин.
— Не здесь могу я забыть разделяющее нас расстояние, и, поверьте, никогда не навлеку на вас негодование ваших гордых родственников, ибо вы внушили самую преданную любовь тому, кто не так могуществен и богат, как они, но все же не менее благороден. Пусть эта любовь забудется навсегда, как сон, забудется всеми, кроме того, кому эта мечта навеки заменит действительность. «Молчите, прошу вас», — воскликнула Изабелла, — «ради себя самого, ради меня, ни слова об этом. Скажите лучше, чего вы хотите от меня?»
«Прощение человеку, который ради личных целей и выгод поступил с вами как враг», — ответил Квентин.
«Кажется, я никому не желаю зла», — сказала Изабелла.
«Ах, Дорвард, от каких опасностей меня спасло ваше мужество и присутствие духа! Этот страшно окровавленный зал, этот несчастный епископ! Я только вчера узнала обо всех ужасах, которые тогда совершились».
«Не думайте о них», — проговорил с живостью Квентин, заметив, что лицо молодой девушки покрылось смертельной бледностью. «Не вспоминайте! Постарайтесь лучше с твердостью смотреть вперед, потому что опасности, угрожавшие вам, еще не миновали. Выслушайте меня. Вы больше, чем кто-нибудь другой, имеете право считать короля Людовика тем, что он есть на самом деле, то есть хитрым и коварным изменником. Но если сейчас вы обвините его в том, что он подстрекал вас к бегству, и еще важнее, хотел предать в руки Деламарка, это может стоить ему, если не жизни, то короны, и, наверное, вызовет кровопролитнейшую войну между Францией и Бургундией».
«Не я буду причиной таких несчастий, если только в моей власти их отвратить», — сказала Изабелла.
«Впрочем, если б я даже и жаждала мщения, малейшей вашей просьбы было бы довольно, чтобы заставить меня от него отказаться. Могу ли я дольше помнить обиды, нанесенные мне королем Людовиком, чем ваши бесценные услуги? Но как мне быть, когда я предстану перед моим государем, герцогом Бургундским? Я должна буду или молчать, или сказать всю правду. Молчать значит прогневать его, а лгать? Вы сами не захотите, чтобы я лгала?»
«Конечно нет», — ответил Дорвард. «Пусть только ваши показания о Людовике ограничиваются тем, что вы сами знаете как несомненную истину. Когда же вам придется упомянуть о том, что вы знаете из чужих слов, то как бы достоверно ни казались вам эти слухи, передавайте их только как слухи, не больше, и не говорите, что придаете им веру или значение, даже если бы это было и так. Не может Бургундский совет отказать монарху в той справедливости, которой на моей родине пользуется каждый преступник. Они должны будут признать его невиновным, если против него не окажется явных, прямых улик, а все, что вы сообщите как простой слух, справедливость которого вы лично не можете подтвердить, им надо будет еще доказать свидетельскими показаниями других лиц».
«А, кажется, я понимаю вас», — сказала Изабелла.
«Объясню вам это еще подробнее», — сказал Квентин и принялся разъяснять свою мысль на примерах. Он еще говорил, когда раздался звон монастырского колокола.
«Это знак, что мы должны расстаться», — сказала Изабелла. «Расстаться навсегда. Не забывайте меня, Дорвард, а я вас никогда не забуду. Не забуду и ваших верных услуг». Больше она не могла говорить и молча протянула ему руку. Он припал к ней устами, и уж не знаю, право, как это случилось, но только стараясь ее высвободить, графиня оказалась так близко к решетке, что юноша дерзнул запечатлеть на ее губах прощальный поцелуй. Она не оттолкнула его, может быть, потому что не успела, так как почти в ту же минуту в приемную стрелой влетели Кривкер и Кроуфорд, подсматривавшие в щелку за молодыми людьми, беседу которых они, впрочем, не могли слышать. Кривкер был в бешенстве, Кроуфорд от души хохотал, стараясь сдержать порывы своего товарища.
«Ступайте в вашу комнату, сударыня, слышите? «Вы стоите того, чтобы вас засадить в келью на хлеб и на воду!» — кричал граф Изабелли, который, опустив вуаль, поспешно ударилась. «А, ты! Ты, красавчик, просто нахал! Настанет час, когда интересы государя и держав не будут иметь ничего общего с такими молодцами, как ты, и тогда я проучу тебя за то, что ты, нищий, осмелился поднять глаза на...» «Довольно, довольно, граф, нельзя ли полегче?» — перебил его старый лорд. «А ты, Квентин, молчи, я тебе приказываю. Ступай к себе. И позвольте, граф, заметить вам теперь, когда он уже не может слышать, что ваше обращение совершенно неуместно. Квентин Дорвард такой же дворянин, как и король. Только, как говорят испанцы, он беднее короля. По своему происхождению он так же знатен, как я, а я глава нашего рода, и вы не имеете права нам угрожать».
«Ах, милорд!» — перебил с нетерпением Кривкер. «Нахальство этих чужестранных наемников вошло даже в пословицу, и вам, их начальнику, следовало бы сдерживать их, а не поощрять!»
«Послушайте, граф!» — ответил лорд Кроуфорд. «Я командую стрелками 50 лет и до сих пор ни разу не просил советов ни у французов, ни у бургундцев. Надеюсь, что с вашего разрешения и впредь сумею без них обойтись!»
«Полно, полно, милорд!» — сказал Кривкер. «Я не хотел вас обидеть. Ваше звание и лета дают вам все преимущества надо мной. Что же касается молодых людей, я готов забыть их прошлое, но приму свои меры и клянусь, что они больше не увидятся».
«Ха-ха-ха, не клянитесь, Кривкер!» — сказал со смехом старый лорд. «Гора с горой, и то, говорят, сходятся. Так как же не сойтись грешным людям, у которых есть ноги, есть жизнь и любовь, толкающие их друг к другу? Поцелуй-то был очень нежный. Это дурной знак, Кривкер».
«Вы опять хотите вывести меня из терпения, милорд», — сказал Кривкер. «Но это вам не удастся. Слышите, колокол в замке зовет на совет. Страшен будет этот совет, и одному Богу известно, чем он кончится».
«Я могу заранее предсказать только одно», — ответил старый шотландец. «Если допустят насилие над особой короля... Он не погибнет одиноким и неотмщенным, хоть у него здесь мало друзей и очень много врагов. Жаль только, что он строго запретил мне принять меры на случай такого исхода».
«Позвольте вам заметить, милорд Кроуфорд, — сказал бургундец, — что принимать меры против иных несчастий значит их вызывать. Повинуйтесь приказанию его величества, не подавайте повода к насилию излишней горячностью, и вы увидите, что день кончится благополучнее, чем вы ожидали.